Здравствуйте, с вами снова программа «О земном, о небесном». Я, Юлия Бычкова, задаю земные актуальные вопросы архиепископу Пятигорскому и Черкесскому Феофилакту. Здравствуйте, Владыка.
Здравствуйте, Юля. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Владыка, сегодня хочу предложить вам тему о языке, если вы не против.
Давайте поговорим.
Сначала было слово, всем известно. Вот мне в институте преподавательница, когда я заканчивала лингвистический факультет, говорила, что вы особенные люди, вы работаете со словом. Тогда мы этого не понимали. А вот ваше мнение, как вы думаете, люди, чья профессия связана со словом, действительно это какая-то особая каста людей?
Можно и так сказать, но вы знаете, я бы отнес это в целом к человеку. Вот мы ведь определяем существ очень простым, иногда достаточно примитивным образом. Бессловесное существо или словесное. Вот есть такое мнение у некоторых лингвистов, что само слово «человек» — это некоторое измененное слово «словек». То есть это тот, кто говорит. Это тот, кто владеет словом. И это созвучно с теми словами, с которых мы начали нашу дискуссию. Вначале было слово. Это то воплотившийся дар Божий, который воплотился в человеческую жизнь. И поэтому тот, кто говорит, владеет словом, а особенно призван беречь слово, сохранять слово, несомненно, это, если так можно сказать, особый помощник тому, кто сотворил все своим словом.
Владыка, Библия учит, что сначала на земле был один язык. Что это был за язык, и вот как трактует церковь разделение языков на разные, и нет ли в связи с этим конфликтов с лингвистами?
Трудно сказать, что это был за язык или как он звучал, но надо сказать о том, что это был язык, на котором еще общался Адам со своим Создателем в раю вместе с Евой. Это был язык, который нес в себе не только, если так можно сказать, информативную нагрузку. Это был язык общения с Богом. Это был инструмент сакрального общения человека со своим Создателем. А что же случилось с языками, когда они были разделены? Это стало последствием проблемы внутреннего разделения. Мы знаем из Священного Писания историю о Вавилонском столпотворении, когда люди захотели построить башню и этой своей высокой стройкой показать высоту своей свободы и добраться до самых, что называется, небес, чтобы там погрозить Богу. И именно тогда и произошло смешение языков. А внутренний надлом, грех, гордость, внутреннее изменение, внутренняя несвобода привела к тому, что люди стали несвободны в понимании друг друга. Они перестали просто понимать друг друга. Они утеряли этот один язык. И каждый начал говорить на как бы своем языке. И эта трагедия стала ответом на внутреннюю трагедию человеческой свободы.
Ну, лингвисты не выдвигают свои какие-то версии? Никогда не было конфликтов?
Нет. Вы знаете, наверное, для лингвистов чаще всего их профессиональный интерес заключается в том, чтобы находить похожие, близкие слова, выражения разных смыслов, там, звучание, фонетика и так далее. В дальнейшем язык стал тоже частью появившихся новых народов и племен. И одно из выражений, если так можно сказать, национального, стала языковая традиция.
Ну так, а что такое дар языков? Встречается такое словосочетание?
Понимать язык. Это не просто говорить на другом языке. Дар языков — это уметь слышать. Это обладать даром свободного, чистого, достойного слова. И эта свобода начинается, вот как мы вспоминали сегодня историю, когда же эти языки вдруг смешались и появились новые. Так вот, обратный процесс высвобождения из своей собственной души, зависимостей, страхов, испорченности, приводит к чистоте языка, к дару языка. Это, несомненные таланты, которые Бог дает человеку, имеющему чистое сердце.
Ну так, а следующий вопрос, он такой банальный, широко обсуждаемый, ну вот я еще вам его не задавала. Почему службы в храмах идут на церковно-славянском языке? И, наверное, часто вы сталкиваетесь с тем, когда вас спрашивают, ну вот если бы на русском, народ бы просто пошел в два раза больше, все было бы понятнее, яснее, и вот в церковь бы пришли. Что отвечает?
Вы знаете, есть масса таких моментов, когда люди, для которых храм не является местом и средой обитания человека, начинают придумывать оправдание, почему же его там нет. То язык непонятный, то стульев недостаточно, то продолжительность, то еще что-то. Одним словом, масса будет причин. Церковнославянский язык является языком, несомненно, сакральным. Это, знаете, та самая пуповина, которая связывает нас с нашими предками. Мы многим отличаемся от наших предков, в том числе и современным разговорным русским языком, вот, которым мы общаемся сейчас друг с другом. Но церковнославянский язык — это является, если так можно сказать, материнским языком для нашего народа, для нашего этноса. Это тот самый инструмент, который связывает нас с нашими предками, которые на этом языке говорили и этот язык развивали, как современный русский язык. И церковь сохраняет этот сакральный язык и совершает на нем богослужение.
Вот так вот. Отче наш — это церковнославянский или это уже адаптированный язык?
И в церковнославянском, кстати, языке каждое столетие проходит так называемое, вот как вы употребили это слово, повторю его, адаптация. Меняются слова, которые стали совершенно устаревшими, или их произношение созвучно сегодня с новыми смыслами, которые навязаны этому слову. Ведь бывает и так. Кстати, когда мы говорим о сакральности, есть один из таких бесов, которого называют «тлитель смысла». Когда одно слово растлевается в человеке и, имея изначально одно значение, в растленном своем смысле приобретает другое значение. Вот нередко такие слова заменяют, чтобы они не смущали современного человека с его современным фонетическим восприятием.
Ну а разве можно понять церковнославянский текст как-то по-разному? И неужели они настолько сложные?
Не так давно я общался с одним человеком, который говорит: «Боже мой, я вот сейчас там читаю Шекспира на подлинном языке, не в переводе». А вот человек хорошо изучил язык и читает на языке Шекспира, собственно говоря, его же произведение, и говорит о каком-то особом впечатлении, которое получает. Есть, да, слова, которые сегодня употребляются, но при этом говорит, что нашел для себя намного больше, более глубокого смысла вообще в слове как таковом. Вот то же самое происходит и с церковнославянским языком. Это язык, который хранит в себе не только созвучие, он хранит в себе очень глубокий внутренний духовный смысл. Конечно, это еще и удивительная поэзия. Это очень красивый язык.
Но когда пытаются переводить церковнославянские тексты, вы как к этому относитесь?
Они неуместны за богослужением, для соборного богослужения, но вполне могут быть допустимы для частного богослужения. Ну, к примеру, утром человек, который только начинает свое молитвенное правило и приобретает навык молиться утром и вечером. И для такого человека вполне возможно, если он в руки возьмет молитвослов на русском языке, которых сегодня немало, и начнет молитву со слов, которые будут понятны ему. Но это только начало. Дальше от букваря он перейдет к более сложным произведениям. И все равно придет к церковнославянскому языку. Я знаю массу таких примеров. Начинали, в том числе вот, с русского молитвословия там, в домашней молитве, и продолжали церковнославянским.
Вот так, а действительно ли, что вот в европейских и американских православных храмах службы идут на родных языках?
Да, это действительно так.
А такая практика в России есть?
Для нас церковнославянский является родной язык. Но это язык, на котором мы молимся. И для традиции нашей церкви этот язык остается именно таким.
А вот сейчас сталкивается ли церковь, ну, скажем так, с агрессивными какими-то нападками, с попыткой переделать язык?
Знаете, церковь сталкивается с человеком, испорченным грехом. И когда такой человек приходит в пространство храма, он приходит в том числе и для того, чтобы для себя найти некоторое исцеление. Но иногда это бывает очень болезненно. Однако же на протяжении там, столетий церковь знает лекарства и по отношению к таким людям. Кстати, надо сказать, что в европейских странах богослужебный язык отличается от разговорного языка. Он все равно носит в себе более, если так можно сказать, усложненный характер. В этом языке есть такие слова и обороты, которые не употребляются в обычной разговорной речи. Это, знаете, это такой язык высокого общения. Это язык любви. Вот когда человек полюбил, и начинает говорить с тем, кого он полюбил, он вдруг приобретает сам для себя, наверное, открывает этот мир, совершенно другие слова. Он вдруг начинает говорить не междометиями или какими-то сокращенными сленговыми выражениями, а начинает говорить подолгу и глубоко. Сначала застенчиво, а потом раскрывая в себе какой-то удивительный мир вот этого любви, которая случилась с человеком. Вот то же самое и богослужебный язык. Это язык признания в любви своему Создателю. И когда ты начинаешь говорить на нем, молиться на нем, оказываешься в его пространстве, в его звучании, ты чувствуешь настоящую вот эту любовь.
Вот, ну, в нашей вот обычной жизни язык, сила слова, вот оживить словом, говорят, убить словом можно. Есть ли в вашей жизни примеры вот такие?
Да, и очень много. И вы знаете, эти примеры особенно случаются тогда, когда приходит человек и говорит: «Сегодня мне сказали очень горькие слова». И вот он с этим посеянным дурным словом живет как испорченная земля, вытоптанная земля. И нужно множество сказать слов такому человеку, чтобы эту землю вернуть к жизни. И ведь каждый из нас такие слова помнит. Когда мы говорим: «Я ему никогда не забуду этих слов», или «Я ей этих слов никогда не прощу», мы понимаем, что слово продолжает жить. И чтобы вытеснить дурное, нужно заполнять добрым. Все очень просто. Чтобы стало больше света, нужно открыть окно.
Ладно, совсем земной вопрос задам вам. Вот когда вы слышите где-то рядом вдруг: «Позвонишь мне, одень шапку» и так далее, вы как реагируете? Замечание?
Да. Ну, если есть такая возможность, то в какой-то некоторой шуточной форме можно сделать и замечание. Да, вот поэтому... Иногда это получается. Но ты понимаешь саму ситуацию. То есть не навязчиво быть учителем, а скорее просто проговорить это слово, но правильно.
А вот есть у вас слова, которые просто вот коробят вас от них? Или наоборот, слова-любимчики в вашем лексиконе?
Есть, конечно. Я, может быть, их сейчас не перечислю, потому что их много. А всегда коробит грязная, бранная речь. И особенно тогда это больно, когда ты слышишь ее из уст достаточно молодых людей или очень пожилых людей. Вот мне кажется, это те люди, которые должны как никогда быть очень первые, как источник, владеть чистым языком, а последние, как опытные, понимать, насколько важно слово в их жизни.
Вот так, ну, что касается молодежи, у них же сейчас совершенно свой особый язык. Вот вы когда его слышите, ну, с пониманием, да, ну что делать? Ну, вот приходится адаптироваться им тоже к современным каким-то моментам. Или все-таки вы против? Вы...
Знаете, я иногда это отношусь как к языку врачей. Вот когда они начинают между собой о чем-то говорить, употребляя массу медицинских терминов, ты не понимаешь вообще, о чем идет речь, и даже иногда можешь напугаться, потому что на тебя так смотрят подозрительно и спорят, что же там показали анализы. А вот я отношусь к этому тоже как к медицинскому языку. Но если они понимают друг друга, если это принесет пользу, то хорошо. Но никогда не добавлять в этот язык скверных слов. Оставлять это пространство нетронутым обязательно.
Ну вот скверные слова, они разрушают что? Насколько сильно?
Собственную свободу. Человек, который сквернословит, это человек зависимый. Человек, который не может избавиться от сквернословия, это человек очень гордый. И сквернословие является последствием этой внутренней испорченности.
Вот вы сейчас, наверное, многих удивили. Потому что я вот смотрю на молодых людей, им кажется, что наоборот, они, позволяя себе, они демонстрируют свою свободу всем.
Напротив, это язык рабов.
Владыка, большое вам спасибо за столько мудрых слов сегодня. И, конечно, еще одно ваше заключительное слово.
Спасибо за наше сегодняшнее общение и тему, которую выбрали для общения. Дорогие братья и сестры, знаете, вот чтобы слышать как можно больше хороших слов, нужно просто самому их произносить. Вот тогда ты будешь их слышать много. И дай Бог, чтобы мы всегда слышали такие хорошие слова, звучащие из наших собственных уст, которые повторяли бы наши дети и наши друзья. Пусть Господь хранит всех нас. До свидания.